Слава нашему Господу! Я приветствую вас, дорогая церковь, любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Давайте коротко еще останемся стоять, и я хотел бы помолиться. Благодарим и славим Тебя, Господи! Действительно, хвали, душа моя, Господа! И моя душа действительно желает хвалить и славить Тебя, Господи, за Твою безграничную любовь и милость, которую явил Ты нам в Иисусе Христе, Господи нашим. Благодарим Тебя и славим Тебя еще раз за то, что Ты даровал нам проснуться, даровал нам силы сегодня прийти сюда, желание прославить Тебя одной семьей, когда мы поем песни, когда мы молимся, когда мы слушаем Слово. И я прошу Тебя, чтобы Ты благословил меня и благословил каждого из нас, чтобы это Слово, оно действительно влияло на наши жизни, чтобы оно растворялось в наших сердцах и вело и направляло нас для того, чтобы мы жили для Твоей славы. Благослови, пожалуйста, и прославься. Аминь.
Аминь.
Присаживайтесь, пожалуйста. Хотел бы коротко прочитать вам часть одного псалма, который мне приснился на этой неделе. В основном, знаете, снится какая-то ерунда, я думаю, что у вас так же. Но я порадовался именно тому, я проснулся с радостью, что мне приснился псалом, что я читал псалом. Вот. И также я думаю, что этот псалом, он все-таки очень ярко отражает все то, о чем сегодня мы с вами будем размышлять. Это знаменитый псалом «Молитва Моисея», псалом 89. Извиняюсь перед переводчиком, у него этого псалма нету, эта идея мне пришла только что. Вот. Кристиан, если успеешь открыть, псалом 89. Здесь Моисей пишет: «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Пусть Господь и через эту проповедь сегодня тоже учит нас исчислять наши дни так, чтобы мы с вами приобретали сердце мудрое. В прошлый раз мы с вами начали пятую главу первого послания к Тимофею. Мы говорили о том, что церковь – это не просто какое-то место, где собираются люди в воскресенье, а что церковь – это Божья семья. Именно поэтому к пожилым мужчинам мы должны относиться как к отцам, к молодым как к братьям, к пожилым женщинам как к матерям, а вот к молодым сестрам, к молодым девушкам как к сестрам со всякой чистотой. Но настоящая семья узнается не только потому, что все члены церкви обращаются друг к другу и говорят: «дорогой брат» или «дорогая сестра». Настоящая семья узнается еще потому, как заботятся эта семья друг о друге. Особенно, как она заботится о самых слабых. Почему? Потому что именно так поступает сам Бог. Именно так поступает сам Иисус Христос. Он не только спас свою церковь и оставил ее, но Он продолжает заботиться о нас каждый день. И особую заботу Он проявляет к тем, кому сегодня тяжелее всего. Именно поэтому сегодня Павел переводит наш взгляд от взаимоотношений внутри церкви, как мы друг к другу относимся, как мы друг друга обличаем, как мы друг друга наставляем. Он переносит нас на одну очень конкретную тему – это забота о вдовах. Если читать Ветхий Завет, то можно заметить одну интересную особенность. Я думаю, что каждый, кто из вас читал, он заметил, что снова и снова Бог говорит к нам о трех группах людей. Это сироты, это пришельцы и это вдовы. Почему именно они? Потому что именно они были самыми беззащитными людьми своего времени. Господь постоянно напоминает своему народу, также через свое слово напоминает постоянно нам сегодня: не забывайте их, заботьтесь об этих людях. Более того, сам Бог говорит о себе как об отце сирот и судье вдов. Бог не изменился, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И как тогда, так и сегодня он остается Богом, который заботится о слабых, об одиноких и об нуждающихся. Именно поэтому апостол Павел уделяет этой теме столько много внимания в первом послании к Тимофею. 13 стихов мы сегодня будем рассматривать, которые говорят о вдовах. Мы с вами хорошо помним ключевой стих всего послания. Я его каждый раз повторяю и не раз. Апостол Павел говорит, что он оставил это послание, чтобы Тимофей, чтобы мы с вами знали, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение Божьей истины. И сегодня мы увидим, как Божья семья должна отражать сердце своего Небесного Отца, заботясь именно о тех, кого Бог доверил в наше попечение. В сегодняшнем тексте мы увидим, как забота о вдовах защищает, укрепляет и подтверждает свидетельство Церкви в этом мире. Перед тем, как мы прочитаем текст, я хотел бы спросить вас, дорогие мои братья и сестры, знаете ли вы или задумались ли вы, сколько вообще вдов в нашей Церкви? Вот я пока не готовился, тоже не задумывался. И я вчера позвонил одной сестре и попросил ее посчитать, сколько все-таки вдов в нашей церкви. И я, конечно же, был очень удивлен. У нас примерно около 20 вдов. Можете себе представить? И минимум 10 одиноких мужчин и женщин, которым за 60. То есть это не одна или две затерявшиеся вдовы, которых надо еще посчитать, а их достаточно много в нашей церкви. Сегодня речь прежде всего пойдет о вдовах, но за этим текстом мы увидим не только вдов. Я надеюсь, что мы увидим сегодня самое главное нашего Господа Иисуса Христа, который никогда не оставляет слабых, одиноких и нуждающихся. И мы увидим, как Он продолжает постоянно заботиться о них. Давайте прочитаем наш текст. Первое послание к Тимофею, 5 глава, с 13 по 16 стих. Павел пишет: «Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. И сие внушаем, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдов. Название нашей проповеди сегодня – это тоже название, что и в прошлый раз, это взаимоотношения внутри церкви, и у нас есть такое подназвание – это забота внутри Божьей семьи. Божья семья проявляет свою любовь, заботясь о тех, кого Бог доверил в ее попечение. Мы рассмотрим с вами сегодня два пункта. Первый пункт – это кто должен заботиться. И второй пункт – о ком должна заботиться церковь. Сам текст, он не построен как линия, а он построен по принципу сэндвича. Да? Сэндвич, бутерброд. Павел несколько раз возвращается к одним и тем же вопросам. В стихе 3 призывает церковь почитать вдов. В стихе 4 говорит о родственниках. 5-6 стих об истинной вдове. В 8 стихе он снова возвращается к родственникам. С 9 по 15 снова продолжает говорить о вдовах. И в 16 стихе он возвращается к родственникам и к церкви. Итак, давайте посмотрим на наш первый вопрос. Кто должен заботиться? Кто несет ответственность? Прежде чем ответить на вопрос, кто должен заботиться о вдовах, я хотел бы, чтобы мы с вами держали в голове очень важную мысль. Мы вообще с вами можем говорить о заботе только по одной причине. Только потому, что сам Бог есть Бог, который заботится о нас. Мы с вами любим, потому что Он прежде полюбил нас. Мы заботимся, потому что Он сначала позаботился и заботится о нас. И наивысшее доказательство Божьей любви и заботы мы видим с вами на Голгофском кресте. И именно Его отношение к нам становится образцом для нас сегодня. Именно Его отношения к нам каждый день, они должны становиться для нас образцом в нашей повседневной жизни. В первую очередь давайте вместе посмотрим на слово «вдовы». Кто такие вдовы? Современное слово «вдова» означает женщину, муж которой умер. Но греческое слово «вдова», хотя оно также и включает это значение, но оно делает акцент на женщине, оставшейся без мужа и его поддержки. Это слово не объясняет, какая женщина или каким образом женщина стала вдовой, поэтому причина вдовства не ограничивается просто только смертью мужа. Это слово имеет достаточно такое широкое значение. Оно включает тех, кто потерял своих мужей в результате смерти, развода или тюремного заключения. Один комментатор пишет, оно также могло включать случаи, когда многоженец, принявший Христа, отсылал своих жен. Поэтому для Бога вдова не просто женщина, потерявшая мужа, а это женщина, это человек, который особенно нуждается в Божьей заботе. В древние времена вдовы находились в особенно трудном положении. Женщина редко могла самостоятельно обеспечить себя. Государственной системы не было, социальной помощи тогда вообще не существовало. И если у такой женщины рядом не было родственников, многие вдовы оказывались в бедности и в полной зависимости от окружающих. Кто же тогда может позаботиться о такой женщине? И именно здесь Библия дает нам ответ. Через всю Библию мы видим, что сам Бог заботится о вдовах. Посмотрите вместе со мной книга «Исход» в самом начале Библии, 22 глава, с 22 по 24 стих написано: «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притесняешь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами». Бог несколько раз очень-очень серьезно говорит о своем отношении к вдовам. Он говорит, если кто-то будет притеснять вдову, я сам лично заступлюсь за нее. В книге Второзакония 27:19 написано: «Проклят, кто превратно, то есть неправильно судит пришельца, сироту и вдову». И весь народ скажет «Аминь». То есть это происходит, когда Бог говорит о проклятиях и благословениях. «Кто обижает вдову, тот оказывается под Божьим проклятием». В Исаии 1:17 Бог требует: «Защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Бог требует этого от своего народа. И когда Израиль переставал заботиться о вдовах, снова и снова в Библии говорится, что это было признаком духовного отступления от Бога. Даже после возвращения израильского народа из плена Бог напоминает: «Не притесняй вдову». Посмотрите, Захария 7:10. «Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняй, и зла друг против друга не помышляйте в сердце вашем». И это были не просто слова, сам Бог поступал именно так. Бог сам становился защитником вдов. Мы видим это также в реальных историях. Например, в 4 книге Царств, 4 главе, бедная вдова после смерти мужа осталась и была уже на грани того, чтобы потерять своих сыновей. Но Бог через пророка Елисея чудесным образом умножил масло и обеспечил ее всем необходимым. В книге Ровь мы видим, как Наимень, которая потеряла своего мужа и потеряла обоих своих сыновей, оказалась не совсем одна, но рядом с ней Бог поставил Руфь и подарил ей новую семью, и подарил ей новую надежду. Бог не только повелевает заботиться о вдовах, Он сам показывает пример такой заботы. Если мы обратим внимание, конечно же, мы увидим, что Бог чаще всего заботится о нас, заботится о других людях через других людей. В Новом Завете ничего не меняется, мы снова видим с вами сердце Бога, которое заботится о вдовах. В Евангелии от Луки, 7 глава, 12:24 написано: «Когда же он приблизился к городским вратам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, и она была вдова. И много народа шло с нею из города, увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: „Не плачь“. И, подойдя, прикоснулся к одру, несящие остановились, и он сказал: „Юноша, тебе говорю, встань“». Евангелие от Марка, 12 глава, 41-44, Иисус замечает бедную вдову, положившую две лепты. Пока все обращали внимание на богатых фарисеев, Христос увидел из всей этой толпы именно ее. Но на этом забота Христа о вдовах не заканчивается, она продолжается также сегодня, и Бог продолжает свою заботу о вдовах через свою церковь. В Деянии апостолов уже в первой церкви возникает вопрос ежедневного попечения о вдовах. И апостолы не сказали: «А, вдовы эти, старые женщины, это вообще не важно, как-то сами разберутся». Но они, наоборот, организовали служение так, чтобы ни одна вдова не была забыта. Апостол Иаков говорит в послании Иакова 1:27, что чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать, то есть заботиться сирот и вдов и в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Чистое и непорочное благочестие перед Богом – это забота о вдовах и о сиротах. Если считать прямые повеления и учения о заботе о вдовах, то мы видим во всей Библии около 35 повелений, где Бог снова и снова повелевает заботиться о вдовах. И вот теперь, когда мы увидели, как сам Бог заботится о вдовах на протяжении всей Библии, я надеюсь, что мы уже немножко по-другому с вами посмотрим на слова апостола Павла. Когда мы открываем с вами 1 Тимофею 5, мы не встречаем с вами какую-то новую тему. Павел продолжает то, что Бог открывал на протяжении всей Библии. Бог заботится. Мы заботимся с вами, потому что сначала заботился Бог. Мы сегодня с вами существуем, потому что о нас позаботился Бог. Мы сегодня проснулись, мы уже об этом говорили и молились, потому что о нас позаботился Бог. Бог через апостола Павла говорит: «Вдов, почитай». Что обозначает это слово «почитай»? Оно обозначает относиться с достоинством, ценить, оказывать честь. Многие люди думают, что почитать – это просто как бы уважать человека или просто к нему хорошо относиться. Но в этом тексте речь идет о гораздо большем. Почитать – это не просто жалеть, не просто сочувствовать, не просто уважать. Почитать – значит проявлять практическую и материальную заботу к этому человеку. Почему мы так можем утверждать? Потому что уже в 17 стихе этой же главы тот же самый глагол употребляется по отношению к пресвитерам, где речь идет не только об уважении, но и о их материальной поддержке. Кто-то сказал, что настоящее почтение проявляется тогда, когда любовь начинает нам чего-то стоить. Когда любовь начинает нам чего-то стоить. Почитать – это не просто пожалеть, это не просто посочувствовать, постучать по плечу, это не просто с уважением проговорить к человеку. Почитать – это проявлять любовь так, чтобы человек через Божью семью почувствовал заботу о себе самого Бога. Чтобы человек через Божью семью почувствовал заботу самого Бога. Дорогие мои, эта глава или это место Писания, оно не столько о вдовах, сколько о том, как Божья семья отражает или должна отражать сердце Бога, который никогда не оставляет самых-самых слабых. Итак, апостол Павел призывает церковь почитать, то есть заботиться о вдовах. И на первый взгляд кажется, что ответственность полностью лежит на церкви, потому что апостол Павел начинает говорить именно к Тимофею, через Тимофея к церкви: «Вдовиц почитай». Но уже в следующем стихе он делает очень важное уточнение. Давайте посмотрим на наш текст. Это 3 и 4 стих. Павел говорит: «Вдовиц почитай истинных вдовиц». «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». Мы замечаем, что Павел различает истинных вдов от всех остальных вдов. Не потому, что у одной муж умер, а у другой муж не умер. Они обе вдовы, но между ними есть важное различение. Что же Павел понимает под истинной вдовой? В 4 стихе условия, которые выражены словом, есть условия, выраженные словом «если же». Еще раз посмотрите, здесь написано: «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью». Павел не снимает ответственности с церкви, но он показывает, с кого начинается эта забота. Прежде всего, это дети и внуки. Именно они несут первую ответственность перед Богом. Именно они должны позаботиться о ней, о своей вдове, о своей родственнице прежде всего. И если они не могут, то именно тогда уже о ней заботится церковь. Павел говорит, именно поэтому, он говорит, если они не могут, то пусть учатся. Забота о престарелых родителях – это не просто какая-то обязанность. Он объясняет здесь, что это школа, нужно учиться, это школа благочестия. И через эту заботу Бог учит нас любить, терпеть, благодарить и также жертвовать. Когда Божья семья заботится о своих, через нее становится видно, что это забота самого Бога. Сегодня многие считают, у мамы есть церковь, или считают, у мамы есть братья и сестры, считают, у мамы же есть пенсия, есть Pflegeversicherung, есть Sozialamt, есть Pflegeheim. Но Павел говорит совсем иначе. Пока есть дети и внуки, первым адресом помощи остается всегда ее семья. Я сам однажды оказался в похожей ситуации. я похоронил одного мужчину, у него осталась вдова, у нее было много детей, и я помог ей один раз, я помог ей второй раз, третий раз, четвертый раз. Я так часто помогал, что в конце концов ее дети были так рады мне, что они сказали: «Сергей, теперь ты еще один сын у нашей мамы». Да, конечно же, я понял, что это дело уже заходит очень далеко. Я попросил у них прощения и сказал: «Извините меня, пожалуйста, но у меня есть моя мама, от которой я должен заботиться, у которой у меня очень часто нет времени, чтобы позаботиться о ней». Надеюсь, что они меня простили. Хотя звучит очень красиво, правда? «Сергей, у тебя еще одна мама» или «Сергей, ты еще один сын». Но это абсолютно неправильно. Во-первых, очередь – это дети, это семья. И в самом конце 4 стиха написано очень важное добавление. Посмотрите, там написано: «потому что это угодно Богу». И опять же, это не какое-то новое правило. И еще в самом начале Библии, в 5 заповеди, Бог сказал: «Почитай отца твоего и мать твою». Это одна из 10 заповедей. Поэтому Павел не придумывает ничего нового, а он напоминает то, что Бог сказал еще с самого-самого начала. «Почитай отца твоего и мать твою». «Заботься об отце твоем и о матери твоей». Давайте посмотрим на 7 стих. «И сие внушай им, чтобы были беспорочны». 7 стих, он как бы соединяет 4 стих и 8. В 4 стихе написано: «Учи детей, внуков заботиться о родителях». А вот в 8 стихе написано: «Если же кто о своих и особенно от домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Тот отрекся от веры и хуже неверного. Это, пожалуй, самые суровые слова во всем этом послании. Посмотрите, апостол Павел не говорит, что такой человек поступает немножко нехорошо. Он говорит: такой человек отрекся от веры, и он хуже неверного. Вспоминая слова апостола Иакова, в 1 глава 27, Иаков говорит, что чистое благочестие проявляется в заботе о сиротах и вдовах. А Павел говорит нам, где начинается эта забота. Она начинается не где-то там далеко, а она начинается у нас дома. Очень интересный комментарий Кальвина на этот стих. Он пишет: «Нет никакого благочестия по отношению к Богу там, где до какой-то степени отсутствует человеческое чувство. Разве вера, превращающая нас в детей Божьих, может сделать нас хуже бессловесных скотов? Разве вера, превращающая нас в детей Божьих, может сделать нас хуже бессловесных скотов? Конечно же, нет. Поэтому подобная бесчеловечность представляет собой открытое презрение к Богу и отречение от веры». Я считаю, что он очень точно подчеркнул эти слова. Павел пишет: «Тот отрекся от веры, и он хуже неверного». То есть он, этот человек, поступает хуже неверующего человека, он поступает хуже язычника. Интересно, что даже языческий мир, он понимал ответственность детей к родителям. Еще за несколько веков до Христа афинский законодатель Солон требовал, чтобы дети содержали престарелых своих родителей. И человек, который этого не делал, мог лишиться своих гражданских прав. Философ Аристотель писал, что лучше самому терпеть нужду, чем оставить родителей без помощи. А Филон Александрийский обращал свое внимание даже на аистов, которые кормят своих престарелых родителей. И он спрашивал: если даже птицы так поступают, то насколько больше так должны поступать люди. Если даже птицы так поступают, то насколько больше так должны поступать мы с вами, христиане? Кто-то сказал, если наше христианство не работает дома, то оно и не работает вовсе. Дорогие друзья, может быть, Господь сегодня напоминает кому-то из нас и говорит сейчас: позвони маме, навести бабушку, помирись с отцом, не перекладывай ответственность на завтра, не перекладывай ответственность на других. Дорогие мои, я хотел бы, чтобы мы не просто рассмотрели текст, не просто с вами запомнили какие-то новые правила. Самое главное, что мы должны увидеть, это сердце Иисуса Христа. Через весь этот текст Он показывает нам свою любовь к одиноким и слабым. И сегодня Он продолжает проявлять эту заботу через свою церковь. Он хочет проявлять ее через тебя и через меня. Итак, о вдовах с семьей заботится семья, но возникает вопрос, о каких вдовах тогда должна заботиться сама церковь? Об этом мы с вами поговорим сейчас в следующем пункте, о ком должна заботиться церковь. Кому эта ответственность должна быть адресована? Прежде чем мы ответим на этот вопрос, важно нам сделать одно очень важное уточнение. В этом отрывке Павел говорит не о какой-то одной разовой помощи нуждающимся. Разовую помощь церковь может оказывать, конечно же, абсолютно любому человеку и каждой вдове. Здесь речь идет именно о систематическом, постоянном попечении, когда церковь берет на себя ответственность заботиться о человеке на протяжении очень долгого времени или вообще на протяжении всей его жизни. Поэтому есть четкое отличие истинной вдовы от неистинной вдовы. Именно поэтому Павел устанавливает определенные критерии, он объясняет, кого церковь должна принять под свое постоянное попечение, а кого нет. Истинные вдовы получали особенный почет и вносились в определенные списки в этой церкви. Заметьте, Павел не отвечает на вопрос, должна ли церковь заботиться о вдовах. Это очевидно, она должна заботиться. Но он отвечает на вопрос, как церковь должна заботиться о вдовах мудро. Именно поэтому Павел так подробно объясняет, кого следует включать в этот список попечения, а кого нет. И мы видим в этом тексте три категории вдов. Первая категория вдов – это семейные вдовы. Эту категорию мы с вами уже рассмотрели в первом пункте. О них заботится сама семья. Поэтому мы с вами сразу переходим дальше ко второй категории вдов. Вторая категория вдов – это одинокие вдовы. Это вдовы без семьи. И вот о такой вдове заботится церковь. Вторая категория вдов – это истинная вдова, и истинная вдова, она зависит в первую очередь от Бога. Давайте вместе посмотрим на наш текст. Это первое послание к Тимофею 5.5. Здесь написано «Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь». Истинная вдовица и одинокая – это не две разные вдовицы. На немецком языке или в оригинале более точно написано, что истинная вдовица, которая действительно одинокая. И она надеется на Бога, она пребывает в молитвах день и ночь. Дальше 9-10 стих. «Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу». Посмотрите, как интересно Павел строит свою мысль. Пятый стих указывает на настоящее. Кто эта вдова сегодня? Она одинока, она надеется на Бога, и она пребывает в молитвах. Павел начинает не с ее возраста, он начинает не с ее материального положения и не с качеств добрых дел. Он начинает именно с ее сердца. Она постоянно надеется только на Бога. Хорошим примером такой вдовы была Анна в Евангелии от Луки. Мы читаем, что она, будучи вдовой, не отходила от храма, постом и молитвой служила Богу день и ночь. Именно такой образ жизни Павел описывает здесь. Надежда на Бога – это молитва и посвящение своей жизни Господу. В 9 и 10 стихах показывается, какой ее была прежняя жизнь. Это описание прошлого свидетельства, ее возраст, ее верность в ее семье, добрые дела и ее служение святым. Павел вовсе не предлагает нам какой-то такой чек-лист. Это не список заслуг, которым человек заслуживает всю жизнь эту помощь. Он показывает, какой жизнью живет человек, полностью посвящающий себя Богу. Кто именно действительно прожил достойную жизнь, чтобы получать попечение от церкви, чтобы это было мудрое попечение. Я вспомнил басню Крылова про муравья и про стрекозу. Если не знаю, кто-то помнит, в этой басне речь идет именно о том, что муравей все время работал и трудился, а стрекоза просто летала и порхала, но когда пришла зима, ей было некуда идти. У нее не было ни крова и ни еды. К тому же некоторые толкователи считают, что эти вдовы не только получали содержание от церкви, но и продолжали служить в этой церкви по меру своих сил. То есть то, что могла делать пожилая благочестивая женщина. Она участвовала в жизни церкви, она наставляла молодых женщин, она постоянно находилась в молитве, она посещала больных, она принимала людей, она утешала и помогала другим женщинам. Я очень рад, что я могу в нашей церкви наблюдать за такими женщинами. То есть мы видим с вами, что вот это вот содержание от церкви и служение внутри церкви, они как бы идут вместе. МакАртур считает, что очень трудно представить, что Павел перечисляет все это только ради назначения пенсии от церкви. И я с ним абсолютно согласен. Получается удивительная такая картина, что церковь, она заботится о вдове, а вдова продолжает служить в церкви. В Божьей семье никто не является только получателем помощи. Каждый продолжает служить Богу. Каждый продолжает служить Богу теми дарами и теми силами, которые у него есть на сегодняшний день. Тертуллиан, живущий во втором веке после рождения Христа, описывает такой определенный орден, орден вдов. Возможно, что это служение вдов имеет свое начало именно с вот этих списков Первой Церкви. Однако не всех вдов следовало включать в эти списки. Павел говорит еще об одной категории. Давайте посмотрим на эту третью категорию. Третья категория – это молодые вдовы. И он говорит, этих вдов не принимай в эти списки. Сначала он показывает контраст между истинной вдовой и той вдовой, которая живет совсем иначе. Давайте вместе прочитаем с вами шестой стих. Он здесь говорит, а сластолюбивая заживо умерла. А сластолюбивая заживо умерла. Если в пятом стихе истинная вдова надеется на Бога и пребывает в молитвах, то здесь перед нами совершенно противоположная женщина, противоположная картина. Такая женщина живет ради удовольствий и собственного благополучия. Она сосредоточена не на Господе, а на самой себе, и поэтому Павел говорит о ней очень сильные слова. «Она заживо умерла». То есть физически она еще жива, но духовная жизнь у нее угасла. В одном комментарии очень интересно написано, здесь комментатор пишет, может быть, женщина активно трудилась в церкви, пока был жив ее муж, но оставила такой образ жизни, когда стала вдовой. И приводится два примера здесь. Он говорит, возможно, ее сердце было подобно каменной почве, на которой слово росло, пока не пришла скорбь, и потом это слово умерло. Или же ее сердце было подобно заросшей сорняками почве, на которой забота века сего и обольщение богатства и заслуги погубило это слово. Далее в стихах 11 по 15 Павел говорит уже о молодых вдовах. Посмотрите. «Молодых же вдов не принимай, ибо они, впадая в роскошь и в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же они, будучи праздны, принимаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно». Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Павел говорит, молодых же вдов не принимай, и причина этому – они впадают в роскошь, противность Христу желают вступать в брак. И здесь речь не о том, что вдовам нельзя выходить замуж. В 14 стихе Павел прямо говорит, «Я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого злоречия». Павел поясняет, «Ибо они впадают в роскошь, противность Христу желают вступать в брак». Да, то есть тех, которых не принимать. Брак, противность Христу – это могли быть нарушения обетов, это могли быть оставление прежнего посвящения, это могли быть желание выйти замуж любой ценой или даже брак с неверующим человеком. Роскошь, противность Христу желают вступать в брак. Именно поэтому Павел говорит «молодых вдов не принимай». Возможно, что это были молодые вдовы, которые тоже хотели, чтобы их приняли в эти особые определенные списки. Возможно, они готовы даже были дать обет безбрачия для того, чтобы попасть в эти списки. Обратите внимание, Павел заботится не только о настоящем этих вдов, а он также заботится о их будущем. Он хочет, чтобы они не приняли на себя обещание, которое позже станет для них тяжелым бременем. Именно поэтому апостол Павел говорит, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. Сегодня многие считают, что настоящее счастье в полной свободе и в полной независимости. Но Павел говорит, что семья, дети и забота о доме – это не бремя, а это, наоборот, Божье признание для женщины. Он говорит, что быть помощницей своему мужу, вместе с ним воспитывать детей для Бога – это призвание женщины. И здесь мы с вами также снова видим сердце Бога. Он ничего не запрещает просто так, ради запрета, а Бог заботится о своей церкви. Итак, мои дорогие, мы увидели с вами три категории вдов. Истинная вдова надеется на Бога, и Господь заботится о ней. Господь заботится о ней через ее семью, и Он заботится о ней через церковь. Молодой вдове Бог открывает путь к новой семье и к новой жизни. И также Бог заботится о сластолюбивой. А сластолюбивая вдова находится в серьезной духовной опасности и вместо жизни с Богом она живет ради собственных удовольствий, поэтому через эти слова Бог заботится, и Он обличает и предупреждает ее, чтобы она могла покаяться и вернуться к Нему. Мы видим с вами, что для каждой категории у Бога есть свой мудрый подход и путь. И теперь в 16 стихе Павел подводит итог всему этому сказанному. Посмотрите на 16 стих. Здесь написано, «Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц». Кто такие верный и верная? По словам «верный» и «верная» Павел имеет в виду любого верующего мужчину или верующую женщину. То есть, если у тебя есть родственница, вдова, за которую ты можешь и должен, по идее, заботиться, не нести ответственность, то Павел говорит: делай это. Это могут быть мать, это могут быть бабушка, тетя, сестра, возможно, это ваша свекровь или какой-нибудь другой близкий родственник. Павел сознательно использует здесь более широкую формулировку. Речь уже идет не только о детях и внуках, но вообще о ваших верующих родственников, которые могут взять на себя эту ответственность. 16 стих – это не какая-то новая мысль, а это итог всего раздела. Как будто бы Павел говорит здесь: «Итак, вот окончательное правило для нас. Если у верующего есть родственницы, пусть он сам, если у верующего есть родственницы вдовы, то пусть он сам о них заботится. И тогда, когда он будет заботиться о своих родственниках, тогда церковь сможет сосредоточиться на заботе о истинных вдовах». Именно так Бог устроил заботу о своей церкви. Мы подошли с вами к концу. И я надеюсь, дорогие мои, что этот текст о вдовах говорил сегодня не только о вдовах, а он говорил к нам также о нашей жизни, что этот текст говорил сегодня о нас и что он призывал нас сегодня задуматься о нашей жизни. Когда-нибудь пройдет 10 лет, 20, 30, и если Господь даст нам жизнь, кто-то из нас останется жить дольше и станет или вдовцом, или вдовой, и тогда возникнет вопрос, какой жизнью мы с вами жили. И если бы через 30 лет кто-то должен был бы описать мою жизнь, могли бы они сказать обо мне: он надеялся на Бога. Или она надеялась на Бога. Она любила или он любил своих детей. Он или она были известными добрыми делами. Он или она действительно жили для Христа. Поэтому я хотел бы еще раз вспомнить 89-й псалом, который мы читали с вами в самом начале. Здесь Бог говорит нам: дней лет наших 70 лет, а при большой крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? И в конце написано: научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Давайте еще раз с вами вспомним центральную мысль всего послания. Павел пишет, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Именно об этом говорит и наш сегодняшний текст. Он говорит не просто о помощи вдовам, он показывает, как должна жить Божья семья, заботясь о вдовах, заботясь о самых слабых. Забота должна быть мудрой, она должна быть справедливой, и она должна быть соответствующей Божьему порядку. Давайте зададим себе вопрос. Есть ли среди наших родственников человек, которым Бог уже поручил заботиться именно вам? Бог сегодня также говорит к нам: не перекладывайте эту ответственность ни на государство, ни на церковь. Когда я готовился к этой проповеди, конечно же, Бог говорил к моему сердцу, я проверял свое сердце, и вот по отношению к моей маме я не могу сказать, что я действительно хорошо о ней забочусь, как я это должен делать. Я надеюсь, что действительно мама меня все равно любит и простит, да, но я надеюсь, что я буду лучше заботиться о своей маме. Второй вопрос. Есть ли среди членов нашей церкви одинокая вдова, которой нужна помощь? В самом начале мы с вами говорили о том, что в нашей церкви их около 20, плюс есть еще другие одинокие люди. И, может быть, сегодня стоит открыть членскую книжку, найти этих сестер или этих братьев. Может быть, стоит им сегодня позвонить, может быть, стоит их сегодня навести, отвезти домой и узнать, в чем они нуждаются и как мы можем им послужить. Сегодня мы увидели, что Бог называет себя защитником вдов. Мы увидели, что и сегодня Он продолжает заботиться о слабых и одиноких, и что Он это делает через семью, Он это делает через зрелых верующих людей, Он это делает через церковь. Но давайте никогда не забывать, почему мы с вами должны заботиться. Мы любим, потому что Он прежде возлюбил нас. Мы заботимся, потому что Он прежде позаботился и продолжает заботиться о нас через Иисуса Христа. Когда Божья семья живет именно так, как заповедовал Господь, мир видит не просто доброе дело одного человека, а он видит действительно Иисуса Христа, живого в его церковь. И важно понимать, что Христос всегда продолжает заботиться о своей церкви. Он будет заботиться о ней или с нами, или без нас. Но я думаю, что это большое счастье и благословение, когда Бог заботится через нас. И да благословит нас Господь действительно, чтобы мы с вами видели и могли быть участниками этого благословения. Аминь.
Аминь.
Давайте встанем, я хотел бы еще помолиться в завершении. Драгоценный наш Господь и наш Бог Иисус Христос, мы Тебя славим и благодарим за Твою любовь и милость к нам, за то, что мы сегодня можем взывать к Богу Ава Отче, как к нашему Отцу через Тебя. Спасибо Тебе, Господи, что через Твою кровь мы усыновлены, удочерены, мы одна семья. Господи, я благодарю и славлю Тебя за то, что мы можем сегодня учиться у Тебя, что Ты желаешь сегодня делиться своей мудростью, Ты желаешь сегодня, чтобы в Твоей церкви провозглашалось Твое святое имя, Твоя любовь, Господи, которой Ты возлюбил нас, Твоя забота, о которой Ты заботишься о нас. Спасибо и слава, Господи, Тебе, что Ты приглашаешь нас быть соучастниками Твоей любви, Твоей заботы внутри церкви, внутри нашей семьи. Господи, прошу, молю Тебя, даруй мудрости нам, даруй мудрости мне лично правильно распоряжаться своим временем, своей силой, заботиться о своих родных, заботиться о своей маме. Я благодарю и славлю Тебя, Господи, за мою маму прекрасную, которую Ты даровал мне. Я благодарю Тебя, Господи, за наших родителей. Прошу, благослови их, защити их, Господи, тогда, когда нас нету рядом. Благослови нашу церковь, благослови нас, когда мы будем идти завтра, послезавтра на работу, в школу, где бы мы ни были, Господи. Благослови нас, защити нас и прославься Ты через нас. Во имя Иисуса Христа я прошу, молю Тебя. Аминь.